Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 23-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Задумчивый Джейк, в котором некоторые посетители небольшого кафе на Мейн-стрит с восторгом узнали обозревателя из Трибьюн Джейка Вудса, расположился за самым дальним столиком, разложив по нему свои записи. Ему только что принесли бутерброд с индейкой, это для него, и гигантскую сардельку с луком и жареной картошкой, это для ожидаемого товарища. Олли появился в дверях ровно в час. Он шел, как всегда, в развалочку, с достоинством неся свое грузное тело. Он был полноват, но не дрябл. Его излишний вес складывался в том числе и из хорошо накачанных мускулов, как и подобает полицейскому. Плотное телосложение выдавало в нем сурового бойца, с которым лучше не связываться, иначе и глазом не моргнешь, как окажешься в лучшем случае лицом в салате, а в худшем — на больничной койке. «Ух ты! Уже заказал?» «На вид объеденье!» Олли плюхнулся на стул напротив, и не успел Джейк поздороваться, как на тарелке уже осталась только половина сардельки. «Да, Олли, с Махатмой Ганди тебя уж точно никто не спутает». Олли облизал губы, потом отер их салфеткой и спросил. «Скажи, в чем разница между карпом и журналистом?» Джейк задумчиво закатил глаза, но ничего не придумал. «Один собирает всякую гадость на дне пруда, а другой — рыба». Джейк вздохнул и улыбнулся, причем даже шире, чем намеревался. Олли любил все анекдоты переделывать не в пользу журналистов. Джейк не обижался, принимая во внимание историю его отношений с репортерами Трибьюн. «Короче, Джейк, такие вот дела. Тяги, значит, были перепилены. Мы и так это знали, но теперь есть официальное заключение. Значит, это убийство. Начальство дало добро на расследование. Вот кое-какие подробности. Рулевая тяга со стороны пассажира была перепилена на 3/4 вглубь, а со стороны водителя на 2/3. Та, что со стороны пассажира, была послабее и, видимо, переломилась первой, когда твой друг слишком резко завернул. Или как там все было? Это немедленно наложило чрезмерное давление на тягу с водительской стороны. Она тоже сломалась, и машина потеряла управление. Со среза что-нибудь можно заключить? Даже больше, чем ты думаешь. Олли заглянул в блокнот. Пилили инструментом по типу ножовки, но не такой поганой, какими бывают сменные насадки на старых пилах. То есть пила-то может быть и старая, но резец навехонький. Кобальтовая сталь, 24 зубца. Откуда ты знаешь? На спиле характерные красные мазки, и не просто мелкие частицы, а такие, что указывают на то, что резцом пользовались впервые. Рядом есть царапины, где резец соскользнул, по ним можно определить количество зубцов. Я нашим экспертам доверяю, они никогда не ошибаются. Таким инструментом мужчина с более-менее сильными руками, лежа на спине под джипом, мог перепилить тягу на 3/4 вглубь всего за 1.5 минуты. На вторую, скорее всего, потребовалось времени побольше, поскольку рука у него должна была устать. Впрочем, если он ни на что не отвлекался, мог уложиться в 5 минут. «Брось ты, Олли, как это можно точно знать?» «Очень просто. Ты знаешь, я парень мастеровитый. Сегодня с утра я пошел, разыскал такую же в точности тягу, закрепил ее на станке на нужной высоте от пола, потом сходил, купил такую же точно пилу и резец и провел следственный эксперимент. Я лег на спину, засек время, и вот что получилось. Конечно, надо принимать во внимание, что злоумышленник вряд ли такой качок, как я, так что можно накинуть пару-другую минут, даже несмотря на нервное возбуждение. Я представил себя на его месте. Ты знаешь, я прекрасно вхожу в образ, так что тоже ощутил в себе адреналиновый всплеск. Если пилить в тиши собственного гаража, это работа расплюнуть. Но если заниматься этим посреди улицы или в чужом дворе, я бы, пожалуй, беспрерывно крутил головой, останавливался и прислушивался, не идет ли кто. Если же он занимался этим делом среди ночи, то риск быть замеченным, конечно, уменьшается, но зато риск быть услышанным возрастает. Так что тут меняешь шило на мыло. Кстати, ночью ему еще понадобился бы фонарик, чтобы видеть, где пилишь. И еще одно. Это последнее соображение увеличивает общее время процентов на 50. Ему необходимо было постоянно проверять, как глубоко он пилит. Если пропилить слишком далеко, то и аварии не произойдет, потому что тяги сломаются, пока машина и 5 метров не проедет. «Итак», — подытожил Олли, — «учитывая все эти разнообразные факторы, можно утверждать, что времени преступнику потребовалось не меньше 10 минут. И не больше, если только ему не приходилось затаиваться от пробегающих мимо прохожих. К тому же, когда пилишь, шуму столько, я даже не ожидал, особенно если лежишь под машиной и боишься, что тебя поймают. Если только это был не профессиональный киллер, у него поджилки тряслись, и сердце билось по-сумасшедшему. А на самом деле, с обычным уличным шумом в 10 метрах уже ничего не слышно. А если выходной день, когда вокруг ни души, вообще милое дело».
«Потрясающе!»
Олли пожал плечами. «Это моя работа».
«А отпечатки пальцев?»
«Имеются, и конкретный результат тоже».
«Добыть не может».
«Клянусь».
«Оля, не томи. Что с отпечатками?»
«Совершенно конкретно известно, что убийца — Homo sapiens. К сожалению, отпечатки смазаны, толком и не разобрать. Но все другие виды совершенно исключаются. К примеру, это точно был не шимпанзе».
Задыхаясь, Джейк потянулся руками к горлу Чендлера.
«Послушай, не хочешь ли ты порасследовать свое собственное убийство? Было в моей практике дело с шимпанзе, так что всегда надо держать нос по ветру, мало ли».
Джейку было не до шуток.
«Быстро говори, что обнаружили, что нет, а то какой-нибудь твой коллега снимет отпечатки с твоего горла».
«Ах, какие мы сегодня нервные! У тебя что, грипп начинается? Это, говорят, заразно».
«Ну ладно, ладно. Единственный отпечаток с днища машины оказался смазан. Погода в эти дни стояла прекрасная, теплая и влажная. В таких условиях отпечатки сохраняются долго, так что у меня теплилась некоторая надежда. К тому же, на днище обычно всегда скапливается масло, так что опять же, оставалась надежда найти пальчики. Но у твоего друга машина была безукоризненно чиста, даже снизу».
«Ты дока не знал. Я бы не удивился, если бы узнал, что он полирует тяги каждое воскресенье».
«А что ты не спрашиваешь меня об отпечатках на открытке?»
«Не спрашиваю, потому что если захочешь, сам расскажешь».
«С первого взгляда на эту желтую карточку становится ясно, что тот, кто ее отправил, не страдает излишним потоотделением и не любит жареный лук, так что я, по правде, и не рассчитывал на хорошие пальчики. Не считая твоих, разумеется. Кстати, тебе бы надо зайти сдать свои отпечатки, чтобы подтвердить, что это ты залапал послание. Еле удалось убедить наших криминалистов».
«Спасибо за доверие».
«Короче, кроме твоих отпечатков, ребята сняли еще 2. Частичный отпечаток большого пальца и целехонький указательный. Они прогнали их через автоматическую систему дактилоскопической экспертизы.
Ничего.
Видимо, у этого человека не было столкновений с законом. Если только это не житель какой-нибудь из стран Восточной Европы с недоступными для нас банками данных о преступниках.
Однако же, если у нас появится подозреваемый, мы сможем на 100% его освидетельствовать. А пока мы имеем основания сузить поиски нашего клиента ровно вдвое. Джей глядел на Олли с недоумением. Джимми говорит, что, по всей видимости, это женщина. Джимми? Да, наш эксперт. Откуда он знает? Неужели по отпечаткам можно... Нет, конечно, по отпечаткам пола не определить. Но он обнаружил еще кое-что. Маленькую частичку одного вещества, которую даже не видно невооруженным глазом.
Какую частичку?
Отгадай. Не имею ни малейшего представления, что это может быть. Ну попробуй, отгадай.
Олли, ты играешь с огнем.
Лак. Лак для ногтей.
Да ты что?
Так что я тут подумал и рассудил, что это либо женщина, либо трансвестит.
Олли расхохотался над собственной шуткой.
Он смеялся долго и от души, показывая все 32 белоснежных зуба, так, что Джейк втянул голову в плечи и попытался притвориться, что он не с ним. Все посетители с любопытством смотрели на них. Все, кроме одного, через два столика от них. Это был крепко сбитый рыжеватый мужчина в деловом костюме, который, казалось, увлеченно читал утренний выпуск «Трибьюн» и отрывался только для того, чтобы глотнуть из бокала столового вина. Джейк обратил на него внимание потому, что он пил его, Джейка, любимое винцо, красную сангрию. «Короче», — Олли понизил голос, — «ребята обнаружили еще две потенциальные улики на дне машины. Обе находки свежие, над ними сейчас корпят эксперты. Во-первых, они нашли несколько коротких волосков, часть из них черные, часть седые. Застряли между какими-то деталями на дне джипа. Человеческие волоски, не животного. Судя по фотографии твоего друга, это не его волосы. Я уже созвонился с его механиком. В бардачке сохранился чек из мастерской, но тот последний раз смотрел машину 5 недель назад, да и его шевелюра тоже не подходит. Значит, волоски принадлежат злоумышленнику. У джипа, конечно, посадка высокая, но все равно под ним немного тесновато, если предположить, что автомобиль не приподнимали. Так что, в принципе, зацепиться волосами на днище ничего не стоило. Эти волоски могли быть из головы, и из бороды или усов. Так что я сказал ребятам, спасибо за помощь. Теперь у нас подозреваемых женщина с красивыми красными ногтями, стрижкой под ежик и, возможно, с приятной бородкой.
Джейк задумался.
Это только если считать, что тот, кто подпилил машину, и тот, кто отправил письмо, одно и то же лицо. Но нам ведь это неизвестно. Точно, неизвестно. Я даже думаю, что это крайне маловероятно. Скорее, действовали двое. Если предположить, что письмо написала женщина, под машиной мог быть ее муж или любовник. Конечно, женщина тоже могла подпилить тяги, но это маловероятно. Работать ножовкой лежа под автомобилем – дело мужское, а вот печатать аккуратные записочки на веселеньких канареечных карточках – это уже по женской части. Как думаешь?
Я уже давно избавился от половых стереотипов, так что не знаю.
Слова истинного журналиста, ничего не скажешь. Даешь отпор реалиям человеческой природы.
Так ты говоришь, нашли две улики?
Да, вторая — волокно от ткани темно-синего цвета. Его обнаружили дальше, метра полтора от рулевых тяг. Думаю, злоумышленник зацепился штанами. Похоже на спортивный костюм. Может, конечно, и рукавом задел, но я склоняюсь к штанам. Его нога или ее нога, если считать, что наш убийца, освобожденная женщина с запада с короткой стрижкой, была согнута в колени, пока он пилил тяги. Я подлез под джип и проверил, вроде бы версия правдоподобная. Эксперты сейчас изучают и это волокно. но основная надежда на волоски.
Да ну, а какой прок в волосках?
Иногда можно определить национальность. Можно ограничить круг подозреваемых, исключив людей определенного типа. Можно довольно четко доказать, что найденные волосы принадлежат тому или иному лицу, но на суде они имеют мало веса, если только...
Олли остановился, давая Джейку возможность закончить его мысль, но тот только пожал плечами.
Если только на них не сохранился фолликул. Корень.
Он снова остановился, чтобы посмотреть, какой эффект произведут его слова.
Трудно себе представить, что нам так повезет, а ведь уже прошло целых 10 дней. Все благодаря погоде. На одном волоске сохранился прекрасный корень.
Ну и что?
Как что? Если у тебя в руках фолликул, который не пересох и не сгнил, мы можем получить отпечаток ДНК.
Что это такое?
Олли с жалостью посмотрел на Джейка и вздохнул. У каждого человека по 46 хромосом, 23 от мамы, 23 от папы. В Чендлере явно погиб биолог. Каждая хромосома содержит в себе сотню тысяч генов, сочетание которых у каждого индивида уникально. Мы применяем этот метод, когда на месте преступления есть следы крови или при изнасилованиях остатки спермы. Анализ ДНК довольно дорогой, но гарантия 100%. Даже военные теперь берут образцы ДНК у всех служащих армии, так что даже если от тела мало что останется, безымянных солдат на поле боя больше не будет. Сколько неясностей можно было бы избежать там, во Вьетнаме, будь у нас в руках такой козырь.
Джейк кивнул. Он подумал, сколько солдат считается пропавшими без вести только потому, что от них почти ничего не осталось.
Отпечатки ДНК? Интересно. Похоже, это то, что нам нужно. Вещь полезная, но только при наличии конкретного подозреваемого. Нет такого компьютера, в котором хранились бы образцы ДНК всего населения земного шара. Так что основная наша задача – найти подозреваемого и взять у него анализ на ДНК. Это можно сделать через добровольную сдачу, а можно и потребовать, если улик будет достаточно. Но даже если ни тот, ни другой вариант нам недоступен, можно действовать и хитростью. Для этого тоже есть свои приемы. Лаборатория выдает нам результат, а внизу листа стоит вычисленная на компьютере вероятность второго такого же. Обычно их приговор 1 к 1 миллиарду. Если учесть, каково население земного шара, то такое заключение вполне убедительно даже для самого сомневающегося из присяжных.
Олли, ты в очередной раз сумел меня поразить.
Эй, не думаешь ли ты, что только ваша профессия требует особого умения?
Я все понимаю. Может, тогда все-таки не зря мы тратим наши кровные денежки на ваше содержание?
Олли взглянул на Джейка. Короче, я свое домашнее задание выполнил. Ну а ты, господин частный детектив?
Джейк протянул Олли листок с внушительным списком, яростно защищая каждого в нем упомянутого. Просматривая фамилии скомпрометированных женщин и их мужей, Джейк встрепенулся.
Постой-ка, ты говорил, что мужчина подпилил тяги, а женщина послала письмо?
Как тебе такой расклад? Женщина напугана тем, что совершил ее муж. Возможно, она даже любила того, кого он убил. Может, именно поэтому-то он его и убил. Итак, она обо всем узнает. Она рассержена или ее начинает мучить совесть. Может, она хочет, чтобы ее мужа или любовника, или кем он там ей приходится, поймали, но сама не желает обличать его открыто и собственными руками упекать в каталажку. Может быть, она напугана, или ей просто стыдно за роман на стороне. Вот она и решается послать мне письмо.
Прекрасный сценарий для кинофильма. Никогда не думал писать для мыльных опер. Хотя, честно говоря, версия неплохая. Надо бы повнимательнее изучить любовниц Дока и их мужей. Ну ладно, что еще? Я тут собираю кое-какие данные о противниках абортов. Я созвонился со Сью, женой Криса. Завтра утром мы с ней увидимся. А сегодня я встречаюсь с Мэри Энн, секретаршей Дока. Надеюсь, она расскажет об обстановке в больнице. Я потом допишу фамилии некоторых врачей, которых включил в список. А потом, если потребуется, я поговорю с Бетси, женой Дока. Но по правде, я бы не хотел ее расстраивать. Как ты думаешь, надо ли ей сообщать, что открыто дело по факту убийства? Олли помедлил. Может, пока не стоит, принимая во внимание, что все это как бы задним числом начато, но чуть позже обязательно. Мне нравятся такие тихие расследования, когда нет никакого давления в прессе, и мы можем спокойно заниматься своим делом, не переживая, что подозреваемый узнает о наших находках, планах и предположениях из вечерних новостей. Или прочтет об этом в колонке какого-нибудь недалекого журналистика. Ха-ха-ха, очень смешно. Журналисту, может, и смешно, но нам, полицейским, не до смеха. Олли и Джейк направились к выходу. Перед тем, как выйти на улицу, Чендлер машинально сунул руку за полу пиджака и нащупал там табельный кольт 45-го калибра. Он заметил, как Джейк проследил за его жестом и не удержался от комментария. Чуть было не обменял его на какую-нибудь машинку. Была тут у нас как-то компания «Сдай пушку, получи игрушку». Но надо же такому случиться, как раз тогда во время облавы приперли меня одни супчики в глухом переулке, и я подумал, что бы мне сейчас больше пригодилось, мой кольт или оловянный солдатик. Оловянный солдатик, конечно, вещь, но, простите, я все-таки выбрал кольт. Олли и Джейк вышли из кафе в 14.05. Любитель сангрии в деловом костюме прошел вниз по улице к припаркованному синему Мерседесу, записал что-то в книжечку и вынул мобильник.
Прозвучала 23-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.